Ульяна Соболева. Монтеверде. Вдова для Капо. Глава первая. Лина. Кладбище пахло мокрой землей, лилиями и деньгами. Деньги тоже пахнут. Ни бумажками, ни кожаными портмоне, ни банковскими сейфами, а властью, которой давно перестали объясняться. Власти, что приезжает на похороны на черных машинах без номеров, выходит под зонты в перчатках из тонкой кожи, целует воздух возле чужих щек и смотрит не на гроб, а на тех, кто остался жив. Считает, прикидывает, делит. Решает, кому теперь принадлежит дом, доля в порту, фамилия, женщина и ребенок в ее животе. Я стояла у открытой могилы Алессандро Монтеверде и понимала, что меня уже делят. Не вслух, разумеется. Здесь вообще многое не говорили вслух, потому что слова пачкали рот. А Монтеверде предпочитали держать рот чистым даже тогда, когда по их приказу людям выбивали зубы в подвалах рыбного склада. Они молчали красиво. Скорбели дорого. Двигались медленно, будто весь мир должен был подстроиться под ритм их траура. Их боли. Их фамильного проклятия, в котором мне, русской девочке с южным акцентом и дурацкой верой в то, что брак может быть убежищем, отвели роль временной оболочки. 6 месяцев беременности. И ни одного человека рядом, который смотрел бы на меня, а не на живот. Платье липло к коже. Черное, закрытое, приличное, купленное Изабеллой без моего участия. Потому что даже вдовство в этой семье имело размер, фасон и допустимую длину рукава. Ткань туго обтягивала грудь, ставшую тяжелой и болезненной, натягивалась на животе, собиралась под ребрами, и каждый вдох давался так, будто мне в корсет вшили тонкую проволоку. Я не носила корсет. Просто воздух вокруг Монтеверде всегда был таким дорогим, холодным и сдавливающим. Лилии лежали на крышке гроба белой, влажной, мясистой грудой. Я ненавидела лилии. Алессандро любил их так, как любил все, что можно было поставить в вазу, показать гостям и потом выбросить, когда завянет. Он заказывал их в спальню каждую пятницу, и этот запах вгрызался в простыни, в волосы, кожу, в мои пальцы, которыми я потом стирала желтую пыльцу с подоконника. Иногда мне казалось, что муж метит мной дом через цветы. Вот здесь жена, вот здесь супружеская кровать, вот здесь приличная картинка, под которой можно спрятать ложь, измены, долги и пустоту. Теперь лилии лежали на нем. Справедливо. Священник говорил о вечном покое, а я думала о том, что Алессандро впервые за 3 года лежит тихо и не требует от меня улыбаться. В этом было что-то страшное. Не потому, что я не любила его. Я любила. Наверное. В какой-то первой глупой русской версии себя, где итальянский муж с красивыми руками казался спасением от одиночества. А фамилия Монтеверде звучала как билет в жизнь, которую показывают в дорогих фильмах. Вилла, море, апельсиновые деревья, ужины при свечах. Мужчина, который говорит «Миа магли» так, будто это не клетка, а защита. Потом я узнала. Иногда клетку действительно строят из золота. Просто чтобы птица стыдилась жаловаться. Ребенок толкнулся мне под ладонь. Резко, нетерпеливо, будто тоже задыхался от этого запаха лилии, ладана, мокрой земли и чужих решений. Я положила руку на живот. Держать. Закрыть. Укрыть хотя бы ладонью, хотя бы смешной, беспомощной человеческой кожей от взглядов, которыми меня резали весь день. Изабелла Монтеверде стояла напротив. Моя свекровь не плакала. У нее вообще было лицо женщины, которая запретила себе слабость еще в том возрасте, когда другие девочки учились красить губы. Высокая, прямая, седая, в черном, с жемчугом у горла и такой сухой кожей на руках, будто вся кровь в ней давно ушла в фамилию, оставив телу только обязанности. Она смотрела на гроб младшего сына без надрыва, без дрожи, без человеческого растерянного «как же так?». В ее глазах не было вопроса. Был расчет. Алессандро умер. Значит, надо переставить фигуры. Ее взгляд опустился на мой живот. И вот тогда мне стало по-настоящему страшно. Никогда ночью сообщили об аварии. Никогда я увидела его лицо в морге, белое, восковое, чужое уже без той мальчишеской красивости, которую он так умело прикрывал гниль. Никогда мне дали успокоительное, и я выплюнула таблетку в ладонь, потому что беременные женщины в семье Монтеверде не имеют роскоши отключаться. А сейчас, на кладбище, под дождем. Когда мать моего мертвого мужа посмотрела на моего ребенка так, будто он уже лежит в ее колыбели, под ее гербом, в ее доме, с ее фамилией. А я просто еще не успела понять, что меня в этой картинке нет. Я сжала пальцы на животе. Нет, никогда. Только через мой труп, сеньора. Я не сказала этого вслух. Умные женщины не бросают вызов мафии над открытой могилой, когда вокруг стоят вооруженные мужчины, а твой паспорт лежит в спальне дома, из которого тебя могут не выпустить уже сегодня. Умные женщины улыбаются, опускают глаза и запоминают, кто куда смотрит, кто с кем шепчется, у кого под пиджаком кобура, кто пьет, кто нервничает, кто считает тебя вещью настолько открыто, что забывает бояться твоей памяти. Я запоминала. Леоне, двоюродный брат Алессандро с влажными губами и пальцами, которые все время трогали запонки. Нервничает. Боится не смерти, а того, что после смерти меняется баланс. Сильвио, толстый дядя с кольцом на мизинце, шепнул кому-то «после родов». Я услышала. Не все слово, но достаточно. Бьянка, старая сплетница с глазами падальщика, скользнула взглядом по моей груди, животу, лицу и отвернулась с брезгливой жалостью. Будто я уже испорченный товар. Я стояла ровно. Спина болела. Поясницу тянуло так, что хотелось сесть прямо на мокрую землю и завыть, но я не шевелилась. Потому что если я согнусь, они увидят. Если я дрогну, они решат, что можно давить сильнее. Если заплачу, Изабелла погладит меня по голове своей сухой рукой и скажет «бедная девочка», тем голосом, которым на самом деле говорят «ничья». А я не ничья, я мать. Смешно, да? Тонкая русская вдова в чужой стране, без семьи, без денег, с мужем в гробу и ребенком под сердцем решила, что одно слово может защитить ее от клана, который покупал судьи дешевле, чем я покупала хлеб в булочной. Мать, не бронежилет, не оружие, не адвокат. Просто слово, у которого нет веса в их документах, но есть клыки в моей крови. Священник закончил. Земля пошла вниз тяжелыми комьями. Первый удар по крышке гроба прозвучал глухо, как если бы кто-то стукнул по моей грудной клетке изнутри. Я вздрогнула, совсем чуть-чуть. Но Изабелла заметила. Конечно, заметила. Она вообще замечала только слабости, потому что всю жизнь кормила ими свою власть. Она подошла после церемонии, когда люди начали расходиться к машинам, оставляя за собой запах дорогих духов, мокрой шерсти пальто и притворной скорби. «Мужайся, дорогая», — сказала она по-итальянски. Я уже понимала. Не все, не быстро, но достаточно, чтобы слышать яд там, где другие слышали соболезнования. Она поцеловала меня в щеку. Губы сухие, холодные, пудровые. Я выдержала. Даже не отстранилась, хотя кожа под ее поцелуем будто покрылась мелкой сыпью. «Теперь ты должна думать не о себе. Ребенок Монтеверде останется в семье. Так было всегда». «А мать ребенка?» — спросила я тихо. Изабелла посмотрела мне в глаза. «Вот и все». Один вопрос, и маска на секунду дала трещину. Очень тонкую, почти невидимую, но я увидела. Под ней не было скорби. Там была сталь. Не блестящая, не красивая, а старая, кухонная, которую режут мясо и не моют сразу, потому что еще пригодится. «Мать ребенка получит благодарность семье», — произнесла она. «И свободу. Свободу». Меня чуть не вырвало этим словом прямо на мокрый мрамор дорожки. Они отнимут у меня сына или дочь. Дадут конверт, билет, может быть, даже охранника до аэропорта, чтобы я не забыла улыбнуться на паспортном контроле. И назовут это свободой. Какая щедрость, какая цивилизованность, какая роскошная, вымытая, надушенная мерзость. «А если мать не захочет такой свободы?» — спросила я. Изабелла улыбнулась. Не губами, костями лица. Ты устала, Алина? Горе делает женщин резкими. Мы поговорим, когда ты отдохнешь. Мы. Они любили это «мы». В нем всегда пряталась ты. Ты сделаешь. Ты подпишешь. Ты уйдешь. Ты исчезнешь. Мы решили. Я хотела ответить. Господи, как же я хотела. Сказать ей, что я не девочка из благотворительного фонда, не тихая русская дурочка, которую можно вывести, использовать и убрать из семейного альбома. Сказать, что если кто-то протянет руки к моему ребенку, я вцеплюсь зубами, ногтями всем, что останется от меня после родов. Сказать, что у них у всех здесь слишком красивые шеи для людей, которые так спокойно говорят об отъеме младенца от матери. Но за спиной забыла, я увидела его. Дамиана Монтеверде. И все слова застряли у меня в горле, как горячий металлический шар. Он стоял у кипарисов, чуть в стороне от остальных, и будто даже в собственной семье не входил в общий круг, а держал его под прицелом. Черное пальто, черные перчатки, мокрые темные волосы, убранные назад. Лицо с резкими скулами и ртом, который не создан был ни для улыбок, ни для просьб. Если Алессандро был красив той мягкой, изнеженной красотой, на которую хочется смотреть в ресторане при свечах, то Дамиано был другим. Его хотелось не рассматривать. От него хотелось отвести глаза, потому что взгляд цеплялся за слишком многое сразу и тянул вниз. В стыд, в жар, в грязную, в живую часть тела, которую приличная вдова на похоронах мужа не должна ощущать вообще. Высокий. Широкий в плечах без показной спортивной накачанности. А так, как бывают широкими мужчины, которые не украшают тело, а используют его. В нем не было ни одного мягкого движения. Даже когда он просто стоял, казалось, пространство вокруг него напряжено, как мышца перед ударом. Дождь стекал по виску, по щеке, цеплялся за щетину на жесткой челюсти. Исчезал в вороте пальто, и я вдруг поймала себя на том, что смотрю, как капля скользнула вниз по его шее. Ниже. Туда, где под черной шерстью пальто угадывалась грудь. Твердая, широкая, мужская. И живот плоский не от спорта ради зеркала, а от жизни, в которой тело либо служит оружием, либо становится слабым местом. Я никогда не видела его голым. Господи, конечно, не видела. Но тело почему-то дорисовало слишком быстро. Темную кожу под рубашкой, жесткие мышцы под ладонями, дорожку волос ниже пупка, член тяжелый и наглый, как все в этом мужчине. И меня от этой картинки ударило жаром так грязно, что я едва не содрогнулась. Смотрю. На похоронах мужа. Беременная. На его брата. Меня обдало таким стыдом, что на секунду стало жарко даже под октябрьским дождем. Живот свело низко, тягуче, противно прекрасно, и я впилась ногтями в ладонь, чтобы вернуть себе болью хоть какую-то власть над телом. Соски болезненно сжались под траурным платьем, грудь потяжелела, между бедер появилась влажная предательская пульсация, от которой хотелось выцарапать себе кожу изнутри. Нельзя. Нельзя так реагировать. Нельзя замечать, как мокрая ткань пальто лежит на его груди. Нельзя думать, каким должно быть это тело без черной шерсти, без дорогого костюма, без всей этой похоронной власти, которой он был обернут, как нож в бархат. Нельзя хотеть знать, как звучит его дыхание у самого уха, не во сне, не в пьяном провале, не в мутном обрывке, а наяву, когда его рот опускается ниже, и тело уже не может соврать. Нельзя. Но тело не спрашивало. Тело помнило его раньше, чем разум успевал выстроить запрет. Я видела Дамиана всего несколько раз за 3 года, и каждый раз после этого злилась на себя так, будто совершала измену не мужу, а самой себе. На свадьбе он сидел в дальнем конце зала, не улыбался и смотрел на меня так, словно у алтаря ошиблись фамилии жениха. На семейном приеме весной он не сказал мне почти ни слова, но весь вечер его взгляд касался меня через стол. Не ласково, нет. Грязнее, опаснее. Будто он снимал не платье, а слои моей защиты. Один за другим. Задерживался на губах, на шее, на груди. Я чувствовала, как под его взглядом набухают соски. Как низ живота становится горячим и тяжелым. Как трусики влажнеют от одного только чужого молчания. Я потом полночи стояла под душем, терла кожу до красноты и ненавидела себя за то, что вода стекала между бедер, а тело все равно помнило не мужа, а мужчину напротив. А утром, Утром я старалась не вспоминать обрывки, в которых были вино, темная гостиная, мужской голос, ухо и мое собственное дыхание слишком рваное, слишком голодное, слишком непохожее на страх. Я заперла ту ночь в себе. И сейчас этот замок треснул от одного его взгляда. Дамиан смотрел не на Изабеллу, не на гроб, не на могилу, на меня. Точнее, сначала на живот. Медленно, без стыда. С такой наглой, спокойной собственнической оценкой, что мне захотелось закрыться руками. Плюнуть ему в лицо, ударить, сбежать, спрятаться и одновременно шагнуть ближе, потому что между нами словно протянули раскаленную проволоку. Она шла от его взгляда к моей коже, под платье, под ребра, туда, где ребенок толкался в темной, теплой глубине моего тела, и я не понимала, что страшнее. То, что он смотрит так на моего ребенка, или то, что от этого взгляда у меня пересыхают губы. Потом он поднял глаза к моему лицу, и я перестала слышать кладбище. Не стало шороха зонтов, голосов, шин по мокрому гравию. Даже ударов земли по крышке гроба. Только его глаза. Почти черные, тяжелые, без единого человеческого. Мне жаль. В них вообще не было жалости. Только голод, спрятанный так глубоко, что другой бы не заметил. Но я заметила. Женщины замечают такой кожей. Особенно женщины, которых слишком долго учили быть удобными. Они знают разницу между взглядом мужчины, который хочет, и взглядом мужчины, который уже решил, что возьмет. Дамиана не улыбнулся. Улыбка была бы милосердием. Он пошел к нам. Изабелла повернула голову, и на ее лице впервые появилось что-то живое. Раздражение, настороженность, может быть, страх. Маленький, спрятанный, но я увидела его и жадно ухватилась за эту деталь. Значит, даже она не полностью управляла им. Значит, в этой семье был человек, которого боялась сама королева мертвых лилий. Дамиана остановился рядом. Слишком близко. Нарушая все приличия, все траурные дистанции, всю мраморную этику кладбища. От него пахло дождем, табаком, дорогой кожей и чем-то темным, мужским, теплым, неуместным рядом с могилой. Этот запах вошел мне в легкие так резко, что я едва не закашлялась. Он был неприличным. Физическим, как рука на голой спине. Как губы, которые еще не коснулись, но кожа уже знает, куда они лягут. Как мужское тело, прижатое к твоему сзади в темноте, когда ты чувствуешь не только грудь у своих лопаток, но и твердый член у бедер и понимаешь, что отступить уже поздно, потому что тело первым выбрало не спасение, а огонь. «Мама», — сказал он. Всего одно слово. Тихо. Никакой угрозы. Но Изабелла убрала руку с моего локтя так быстро, будто он не произнес, а ударил. «Дамиана», — ответила она, — «мы говорили с Линой о будущем». «Нет», — сказал он, — «ты говорила». Я вздохнула слишком резко. Он услышал. Конечно, услышал. Его взгляд на долю секунды скользнул к моему рту, и я возненавидела свои губы за то, что они были влажными от дождя, приоткрытыми и живыми. Он смотрел так, будто мог приказать мне закрыть рот или открыть шире, и оба варианта прозвучали бы одинаково непристойно. «Это семейный вопрос», — холодно произнесла Изабелла. «Семья сейчас лежит в земле», — ответил Дамиан и посмотрел на могилу брата без единого движения лица. Остальные — активы, обязательства и проблемы. У меня по коже прошел лед. Вот он, настоящий. Не герой чужих женских фантазий, не опасный красавец, не запретный мужчина, из-за которого стыдно жарко внизу живота. Человек, который только что назвал мертвого брата пунктом в балансе. Который смотрел на свежую могилу так, будто проверял, достаточно ли глубоко закопали ошибку. Который мог говорить о людях языком бухгалтерии и, наверное, спать после этого без снов. Мне должно было стать легче. Не стало. Стало хуже, потому что желание не умерло от отвращения. Оно просто стало грязнее. Темнее. Сильнее. Как будто тело мое не понимало морали, не читало молитв над гробом, не знало, что передо мной стоит страшный человек. Или знало. И именно поэтому реагировало. «Я не актив», — сказала я. Голос получился тише, чем хотелось, но не сломался.